Повести Миргорода. История, быт, фольклор. Миргород – второй сборник Николая Васильевича Гоголя, который вышел в 1835 году, одновременно с «Арабесками», и был, как указал сам автор в подзаголовке, прямым продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Однако повести, вошедшие в эту книгу, отличаются от ранних повестей «Вечеров» двумя особенностями. Во-первых, в них реализовался интерес Гоголя к украинской истории. А во-вторых, в них гораздо больше внимания оказалось уделено современному быту и нравам, социальной жизни. Эти черты позволили многим литературоведам говорить о том, что Миргород открывает новый реалистический период в творчестве Гоголя. На самом деле это не совсем так. Параллельно с сочинениями из украинской жизни писатель работал над петербургскими повестями, в которых реальное тесно переплеталось с фантастическим. Миргород, как никакой сборник Гоголя, отличается единством замысла, представляет собой единую книгу. На единство указывает и само заглавие «Миргород». Это и городок в Полтавской губернии, известный лишь тем, что там пекутся бублики из черного теста. И одновременно сборный город всего украинского мира и украинской истории. Путь к исторической теме был долгим. Молодой Гоголь далеко не сразу нашел себя. Он дебютировал как поэт ультраромантической поэмой «Ганс Кюхельгартен». Но это произведение не встретило ничего, кроме насмешек критиков, и автор был вынужден сжечь все ее экземпляры. Потом Гоголь пытался поступить актером на императорскую сцену, служил чиновником в департаменте, печатал статьи в журналах, и при этом постоянно и всерьез думал о карьере историка. В 1831 году 22-летний молодой человек становится преподавателем истории Петербургского патриотического института, где прослужил 4 года. В занятиях историей у него сразу наметились две сферы интересов. История украинская и история всемирная. Однако история общества для Гоголя всегда была неотделима от истории культуры. В течение нескольких лет он собирает украинский фольклорный и этнографический материал, сведения о костюмах, описание свадебного обряда, старинные предания, рассказы о чертях и ведьмах, страшные истории и веселые анекдоты. Этот материал и послужил основой для «Вечеров на хуторе близ Диканьки», сборника, который принес молодому автору любовь читателей и восторженные отзывы многих критиков, писателей и поэтов – Сомова, Адоевского, Языкова, Надеждина и самого Пушкина. Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего. Намерение молодого Гоголя стать историком с началом писательской карьеры переросло в интерес к истории Украины, как теме для художественных сочинений. Первыми попытками обращения к ней стали неоконченный роман «Гетьман», главой с которого Гоголь опубликовал еще в январе 1831 года, и отчасти повесть «Страшная месть» из второй части «Вечеров», изданной в 1832 году. В этих произведениях казаки предстают совсем не такими, как в других повестях «Вечеров». Здесь действуют не фольклорные поселяне, а свободолюбивые воины, хранящие истинную веру. Героическое прошлое родного края все больше увлекает Гоголя. В конце 1833-начале 1834 года он сообщает в письме к Пушкину, что начал работу над историей Украины и Юга России. Он помещает в журналах объявление о том, что собирается писать историю малороссийских казаков, и просит присылать ему материалы. Мечтает занять кафедру всеобщей истории в только что открывшемся Киевском университете и пишет план преподавания всеобщей истории. В Киевском университете места не нашлось, но в июне 1834 года Гоголь стал адъюнкт-профессором Санкт-Петербургского университета на кафедре всеобщей истории. В это время он публикует отрывок из истории Малороссии и статью о малороссийских песнях, в которых трактует происхождение и сущность казацкого характера. В этих статьях можно увидеть истоки концепции будущего Миргорода. По Гоголю, рожденное Великой степью новое славянское поколение отличалось энтузиазмом, воинственностью и свободолюбием. Казаки были воплощением воинствующего православия, но в то же время оставались чужды всякого аскетизма. Христианско-республиканское братство разбойничьих шаек жило азиатским буйным наслаждением набегов, а в промежутках между ними предавалось языческому разгулу. Как видно, даже по этим цитатам исторические сочинения, независимо от воли автора, получились у Гоголя народно-поэтическими, что сам автор охотно признавал. «Мне попрекают, что слог слишком уж горит, неисторически жгуч и жив. Но что за история, если она скучна?» — сообщает он в одном из писем этого времени. Вскоре он отказывается от замысла научного труда, а нескучную историю воплощает в художественных текстах, в «Тарасе Бульбе» и «Вие». Однако история не единственная стихия, которая организует будущий Миргород. Чем больше Гоголь углубляется в героическое прошлое своих земляков, тем отчетливее он видит их жалкое настоящее. Уже в «Вечерах» появляется выбивающаяся из общего тона повесть «Иван Федорович Шпонько и его тетушка», в которой рассказывается о робком, недалеком и безликом обывателе. В Миргороде эта тема получает развитие в старосветских помещиках и повести о ссоре двух Иванов. Но в то же время сборник, который в конечном счете воплотил размышления об украинской истории, был еще и продолжением фольклорной линии в гоголевском творчестве. Новаторство Миргорода заключалось в смешении истории, фольклора и быта. Присутствие этих трех элементов в разных повестях сборника неравномерно. Если украинское прошлое в Миргороде идеализируется, предстает в героико-эпическом или сказочно-легендарном освещении, подчиняющем себе и быт, и отчасти историю, то настоящее оказывается его полной противоположностью, царством рутинного быта, в котором остановилась история и не осталось места даже для фольклора. «Нет, прошло времечко, не увидать больше запорожцев», — восклицал один из рассказчиков еще в «Вечерах». Эта мысль становится главной в новой книге «Сопоставление героического прошлого и ничтожного настоящего. Основа композиции Миргорода». Тараса Бульбу уже современники сопоставляли с гомеровским эпосом. Как и автор «Илиады», Гоголь отталкивается от исторических событий и придает им эпически неправдоподобные масштабы. В истории молодого Гоголя привлекали прежде всего вольность и героизм. Историческая Запорожская сечь была хотя и дикой, но республикой. На Запорожье все были равны, отсутствовала частная собственность, верховная власть находилась в руках казацкого вечи Рады, а атаманы командовали только на войне. Казаком мог стать любой человек, которому воля была дороже всего, даже самой жизни. Эту анархическую вольницу и идеализирует Гоголь. Бульба и его сыновья предстают былинными богатырями, а описание битв прямо восходит к Гомеру. Но желание создать единую масштабную эпическую картину заставляет Гоголя отступать от исторической правды. Он легко нарушает хронологию, которую, как историк, прекрасно знал. Свободно перемешивает времена и события и соединяет воедино черты разных исторических лиц. В отличие от исторических запорожцев, то воевавших, то заключавших союзы со всеми своими соседями, гетман Сагайдачный ходил в 1610 году с поляками на Москву, живших грабежом, всегда имевших в своей среде богатых и бедных, добивавшихся сначала от польского, а потом от русского правительства признания своего дворянства, лыцарства. Гоголевские казаки – это не знающие сомнений и колебаний, борцы за святую веру и отечество. Эпическое единство не нарушается ничем. Если Тарас Бульба представляет собой стилизацию фольклорной героической эпопеи как исторической памяти народа в масштабах героической идеализации, то сюжет «Вия» восходит к сказкам и легендам, внеисторическим по своей природе. Но здесь тоже находится место истории. Легендарные мотивы, заимствованные из русского, украинского и западноевропейского фольклора, писатель увязывает с реалиями мемуаров и летописей. Гоголевские бурсаки, студенты Киево-Могилянской академии, живут, по-видимому, всего на несколько десятилетий позже Тараса Бульбы, насколько вообще можно судить о хронологии у Гоголя. Уже нет прежней запорожской вольницы, но философы и богословы еще сохраняют казацкую силу и казацкий характер. Правда, проявляется этот характер теперь только в невиданном аппетите, драках между классами и чрезвычайно странном свойстве, присущем богослову халяве. Что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдет». Мир, в котором живут эти герои, уже лишен героического начала, и потому бытовые детали и описания нравов оказываются ценны сами по себе, не подчинены задачам характеристики безудержной казацкой натуры. Однако быт в Вие не единственное и не главное содержание жизни. Он не заслоняет, а оттеняет чудесное – фольклорную сказку и легенду. Сочиняя историю об отпевании ведьмы, Гоголь соединяет воедино множество сказочных мотивов – украинских, русских и западноевропейских, а фигура самого Вия, по всей видимости, является его собственным изобретением. Повести, рассказывающие о современности, старосветские помещики и повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем – полностью лишены и чудес, и героики, и какой бы то ни было связи с текущим историческим моментом. Персонажи здесь – те же казаки, прямые потомки Тараса Бульбы и Хамы Брута, но они давно превратились в существователей и небокоптителей. Афанасий Иванович Товстогуб был некогда офицером-кавалеристом, Иван Никифорович Довгачхун назад тому лет 20 во время наполеоновских войн собирался служить в ополчении. Но это уже было очень давно, уже прошло. О прошлом напоминает только заржавленное ружье да казацкие шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. Неуемный и упрямый казацкий характер проявляется теперь не в битвах и загулах, а в обжорстве и бесконечной судебной тяжбе. Единственным чудом, которое происходит в повести о двух Иванах, оказывается похищение бурой свиньей, прошение из помещения суда. На место эпопеи и сказки приходит сатира. На место былинных богатырей и сказочных персонажей – маленькие люди. Но, тем не менее, в этих повестях и герои, и тон рассказа лишены однозначности. Уже первых читателей поразило удивительное сочетание сатиры и идиллии, иронии и лиризма, ничтожности изображенной жизни и высоты чувств персонажей. Герои старосветских помещиков – старые обжоры, ведущие растительное существование, одновременно оказываются недостижимым образом кроткой взаимной любви новыми Филимоном и Бавкидой. А в повести о двух Иванах, где все, казалось бы, подчинено сатирической задаче и никакого просвета быть не должно, вдруг возникает элегический эпилог, который заканчивается знаменитым «Скучно на этом свете, господа». Миргород – повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Миргород, нарочито невеликий при реке Хароли город, имеет одну канатную фабрику, один кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц. Цитата из географии Зябловского. Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны. Из записок одного путешественника. Вступительную статью Степанова «Повести Миргорода. История. Быт. Фольклор» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.